С новостями вас познакомила Ольга Серебряная. Здравствуйте! Сегодня 30 июня, четверг. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы грядущего часа. 65 лет назад советские граждане впервые прочли в газетах о преодолении культа личности и его последствий. В Екатеринбурге проходит 7-я межрегиональная конференция «Единой России». Увеличивать количество сторонников Народного фронта на конференцию единороссов в Екатеринбург приедут Владимир Путин и Борис Грызлов. Жители подмосковных городов сегодня проведут очередной пикет против точечной застройки и с другими политическими требованиями. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, возможно ли в России возрождение культа личности? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде. В российских мегаполисах: в Москве днем будет 28-30 градусов, малооблачно, к вечеру возможны дожди. В Санкт-Петербурге около 25, ясно, без осадков. Вы слушаете «Время свободы». В Екатеринбурге проходит 7-я межрегиональная конференция «Единой России». Партия власти намерена увеличить численность Объединенного народного фронта на Урале. Для этой цели в область приезжает премьер-министр Владимир Путин и спикер Госдумы Борис Грызлов. Эксперты уверены, что единороссам придется учитывать местные особенности, чтобы добиться успеха на предстоящих выборах в Государственную Думу. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Зная, что Екатеринбург и Свердловская область – это непростой регион, партия власти решила провести презентацию своего проекта «Объединенный народный фронт» с участием премьер-министра Владимира Путина. Избиратель в регионе искушенный, считает эксперт из Екатеринбурга Константин Устиловский, и с ним придется работать.
Учитывая политическую зрелость уральцев, это может произойти не путем автоматического, скажем так, включения, а с учетом мнения трудовых коллективов. И в этом смысле должны пройти собрания, люди должны высказать свое мнение, и после этого уже принимаются соответствующие решения. То есть вот я могу отметить, что ну вот какой-то такой формальной записи я не предполагаю. То есть, ну и как афера это, безусловно, не воспринимается. Я думаю, что сейчас как раз люди с интересом изучают и смотрят, как раз разбираются в этом вопросе, и достаточно авторитетные организации у нас, общественные, я имею в виду, вошли в Народный фронт. Этот вопрос обсуждается сегодня. А сама идея, что здесь привлекает, конечно, как еще один канал вхождения общественных структур и представителей, лидеров общественного мнения во власть, прохождения, скажем, в Госдуму, или доведения каких-то концептуальных идей до власти через этот механизм, это выглядит очень привлекательно.
Политолог Михаил Корабельников не удивлен, что власть выбрала в качестве стартовой площадки для популяризации Народного фронта Екатеринбург. По его мнению, уральская столица имеет все основания считаться городом с политическими традициями в новейшей истории России.
Что Екатеринбург традиционно является городом, как столица Урала, во-первых. Во-вторых, традиционно Екатеринбург – город, в котором очень многие политические проекты, особенно постсоветской эпохи, получают свой старт. Естественно, привлекается внимание, и символично город на границе Европы и Азии. Вот я, на мой взгляд, вот основные позиции. Это символичный город. А что касается, понимает народ или нет, Екатеринбург чем еще значим? Дело в том, что многие избирательные технологии, многие политические процессы вот в постсоветский период зашли немножко раньше, чем во всей стране. Просто так исторически сложилось, что первые фактически выборы губернатора в 95-м году, потом уже пошли все остальные. Некоторые технологии обкатывались тоже здесь, потом переходили в другие регионы. Именно все, и вот именно исторически так сложилось, что чуть пораньше все это началось. И второй момент. В результате особенностей регионального законодательства выборы в областное законодательное собрание у нас проходили каждые 2 года. Соответствующим образом интенсивность избирательных кампаний была достаточно высока, и обучаемость людей, избирателей, рядовых избирателей, самообучаемость, а также немножко опережает очень многие регионы Российской Федерации. Соответствующим образом, насколько бы эта технология подействует или не подействует, зависит не столько от того, как будет ее реализовывать «Единая Россия», а как хорошо отыграют партии, которые выступают против «Единой России», я имею в виду КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Данилов не строит иллюзий по поводу политической активности масс и руководителей местных партий-ячеек, мечтающих вступить в путинский народный фронт. Чтобы расшевелить народ, нужна команда из центра, считает уральский эксперт Данилов.
Если не придет указание руководителя местного нашего народного фронта, ну, не руководителем, кто курирует, загонять всех без разбора. Если такое указание не придет, я думаю, самостоятельно они вряд ли проявят инициативу и наберут.
Как люди простые, каково их отношение к народному фронту и к «Единой России»? Они вот как-то разбираются в том, что это попытка привлечь большие массы для того, чтобы партия власти вновь получила конституционное большинство в Государственной Думе?
Если честно, у меня может быть, конечно, немножко субъективное мнение на этот счет, но тем не менее я вот не встречал ни одного человека, ни одного жителя там среди знакомых и среди тех, с кем я, в общем-то, встречаюсь, достаточно много с кем встречаюсь, вот с жителями города. Но ни один еще не сказал, вот здорово, вот это то, что мы ждали. Вот теперь, конечно, все будет по-другому, нас услышат, наши все пожелания и как это сказать-то, инициативы будут исполнены, но я ни от одного не слышал. Все не все, но большинство недоумевает, что воюют с кем. Все-таки фронт это такое военное понятие.
Ну а тем временем для столицы Урала визит Владимира Путина – это не только торжество момента, но и неизбежные издержки, связанные с перекрытием дорог и задержек движения транспорта. Об этом местные власти заранее предупреждают жители Екатеринбурга. В то же время деятельность Путина, связанная с созданием Объединенного народного фронта, критикуется оппозиционными политиками. Некоторые из них убеждены, что на создание этого проекта тратятся бюджетные деньги. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не возобновила поставки электроэнергии в Белоруссию с 30 июня, как планировалось ранее. В среду вечером белорусская сторона перевела 600 миллионов российских рублей в счет погашения долга. Белорусские правозащитники сообщили о задержании в Минске более 150 участников молчаливой акции протеста и около 10 журналистов. Еще 40 активистов задержаны в других белорусских городах. В Будапеште открыт памятник бывшему президенту Соединенных Штатов Рональду Рейгану. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров». Он не был польским романтиком ко столетию со дня рождения Чеслава Милоша. «Дитя второй культуры» о новой книге Василия Филиппова. «Стихии» Веры Павловой. Борис Парамонов о книге «Однофамилица». Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. За последние дни в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля появился еще один фильм-фаворит. Компанию российскому «Шапито-шоу» и сербской ленте «Монтевидео» составляют «Болгарские кеды», рассказывает Марина Тимашева.
Болгарский фильм начинается нелинейно, несколькими эпизодами из жизни людей, никак друг с другом не связанных. Благодаря экспозиции мы очень быстро и очень много узнаем о персонажах. Это совершенно разные по возрасту, социальному положению, роду занятий люди, которые бегут из большого города, не только потому, что их вынуждают к этому личные обстоятельства, но и потому, что большой город они не любят. Герои встретятся на берегу моря с тем, чтобы прожить там несколько хороших дней. С самого начала понятно, что счастье будет недолгим, но оно будет, а зрители сроднятся с шестеркой беглецов и станут счастливы вместе с ними. Фильм называется «Кеды», и одна из героинь хвалит кеды-слиперы за то, что они позволяют ей ускользнуть. Именно этим и занимаются 5 мужчин и 1 девушка. Они пробуют ускользнуть, вырваться из объятий мегаполиса и современной цивилизации, вернуться туда, где безлюдно, в маленький рай на берегу Черного моря. Меж тем оказывается, что и этот заповедный уголок прибран к рукам богатыми немцами. Вот-вот начнется строительство, и местные бандиты зачищают территорию от нежелательных пришельцев. уральцев. Выход есть. Если нельзя свободно жить, остается свободно умереть. Умереть и окончательно ускользнуть. Финальный кадр. Маленький самодельный плот уплывает в море, а на нем шестеро обнаженных людей. Что это? Жизнь после жизни? Спасительный ковчег? Или авторы просто не хотели, чтобы прекрасный фильм о несбыточной мечте закончился совсем печально? На мой вопрос режиссер Валерий Йорданов начал отвечать по-русски, но потом перешел на болгарский.
Я думаю, хороший финал в нашем времени невозможен.
Невозможно, чтобы человек убежал от цивилизации и всего того, что давит на него. И мы позволили себе этот наш второй финал как десерт и как наше украшение. Чтобы фильм не закончился печально, как происходит в жизни.
Удивительно, но тональностью этот фильм напоминает Шапито-шоу, фильм-фаворит конкурса фестиваля. Определить его можно как веселую безнадежность. Еще один французский фильм «Эскалация» нужно упомянуть не потому, что он богат художественными достоинствами. Из их числа только великолепная испанская актриса Кармен Маура в главной роли. Но потому, что он поставлен по пьесе Людмилы Разумовской, хорошо известной многими театральными постановками, а также по фильму Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Режиссер Шарлотта Сильвера нашла пьесу в библиотеке, а потом посмотрела в театре в постановке Дидье Безаса. Произведение Разумовской сильно изменилось, хотя основная коллизия сохранна. Старшие школьники берут в заложницу учительницу, чтобы она разрешила им подделать результаты экзаменов. Слово «эскалация» мы обычно слышим в связке со словом «насилие». Нарастание насилия. Действительно, по сравнению с тем, что было в пьесе, насилие страшно наросло, а драматургия, напротив, ослабла. Людмила Разумовская сравнивать новую картину с фильмом Рязанова деликатно отказалась, но произнесла целую проповедь, которую француженка-режиссер слушала с нескрываемым изумлением.
Давно сказано, что мир лежит во зле, но зла этого не становится меньше, как мы видим, напротив. Оно становится все более изощренным. Чем дальше наш мир отходит от Бога, тем зла будет становиться все больше и больше. Мы живем в ситуации вседозволенности, когда человеческая свобода поставлена выше заповедей Божиих. А мы знаем, что тотальная свобода приводит к тотальному рабству. Мы рабы греха собственного.
О фильме говорит обозреватель литературной газеты Александр Вислов.
Насколько жестче сегодня время, чем было в тот момент, когда была написана пьеса, настолько жестче, видимо, нынешний взгляд на пьесу, на ее героев.
Это было мнение Александра Вислова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Более 5 лет длятся судебные тяжбы, связанные со знаменитым московским домом Мельникова, признанным во всем мире шедевром архитектуры, построенным в 20-х годах прошлого века. Теперь музей архитектуры имени Щусева, заручившись поддержкой Министерства культуры и Росимущества, предлагает конфликтующим сторонам заключить мировое соглашение. Только после этого можно будет приступить к реставрационным работам. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Лиле Пальвелевой.
Константин Мельников построил дом в Кривоарбатском переулке для себя и своей семьи. Две врезанные друг в друга цилиндрические башни, шестиугольные окна, ничего похожего на этот образец советского авангарда в российской столице больше нет. Но вот что сообщает руководитель Департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.
Здание, которое поразило в свое время не только Москву, но и всю Европу парадоксальностью своих архитектурных решений, до сих пор еще имеет массу правовых проблем. Когда только и началась эта вся работа, связанная с тем, чтобы это здание стало частью музея архитектуры, естественно, как музей Константина Мельникова, это с самого начала было понятно, и ничего другого там быть абсолютно не должно и не может быть, то выяснилось, что этот дом даже не являлся памятником истории культуры по нашим официальным документам. Выяснилось, что когда в 1960-х годах составлялись эти списки, данный объект, как не находившийся в государственной собственности, а один из немногих домов города Москвы, остававшийся в собственности индивидуальной, его просто-напросто обошли по этому принципу. И тогда, для того, чтобы памятник хоть какой-то статус получил, объекту была присвоена категория объекта культурного наследия регионального значения. Таким образом, всего нас всего несколько лет назад мы впервые вообще-то официально его узаконили как объект архитектурного искусства, хотя этот шедевр, как вы понимаете, уже давно является программным и хрестоматийным для всех учебников по архитектуре. В настоящее время мы полностью готовы к тому, чтобы этот объект культурного наследия получил категорию объекта федерального значения. Самый высокий статус. Единственное, что пока задерживает, это вот незавершенность имущественного спора. договора. Почему мы так приветствуем то, что все это консолидируется в одних руках? Потому что из опыта мы прекрасно понимаем реставрационных работ, что для памятника самым удобным является, когда один пользователь, один объект. Этот принцип нами даже зафиксирован в нормативных актах. Когда он не соблюдается, это, конечно, ведет, как правило, к проблемам. Вот самые проблемные памятники у нас с точки зрения реставрации – это жилые дома. Именно в силу того, что у нас много пользователей, как только, а мы к этому уже близки, все это будет объединено в рамках федеральной собственности, в рамках музея архитектуры, незамедлительно нами будут представлены все документы для того, чтобы этому объекту были присвоены статус памятника объекта культурного наследия федерального значения.
Половиной дома владеет предприниматель Сергей Гордеев. Недавно он пожертвовал свою долю в пользу музея архитектуры. То же самое проделала внучка Константина Мельникова Елена Мельникова. Она другой собственник, права которой, однако, оспаривает ее сестра Екатерина Каринская. Не похоже, чтобы она была готова отказаться от своих претензий, поскольку опасается, что дом, сохраненный ее отцом, художником Виктором Мельниковым, полностью попадет в чужие руки. И тогда здесь не быть уж музею.
Виктор Константинович Мельников 30 с лишним лет не доедал, не досыпал, нес этот крест, ничего не продавал и все сохранил. И все завещал. И вот эти слова, которые сейчас звучат о том, что в доме надо сделать музей. В доме музей сделан давно Мельниковым Виктором Константиновичем. Это мемориальный дом-музей. Никто, по-моему, даже не вникал в завещание Виктора Мельникова. А в завещании написано, что дом будет являться не музеем, а объектом музейного показа. Как я вижу эту ситуацию, что цель одна – откажитесь от иска. Я полностью за то, чтобы этот дом стал безоговорочно и безвозвратно, чтобы не было каких-то юридических таких рейдерских ходов, как отыграть эту ситуацию, был передан в собственность государства. Я от всего отказываюсь, но не должно быть никаких возможностей, что если это не будет принадлежать музею архитектуры, то Гордеев все это отзовет.
Все стороны конфликта сходятся лишь в одном. Состояние фундаментов дома Мельникова внушают тревогу. Спасти здание от невосполнимых утрат может их укрепление, на что, собственно, и нужны деньги государства. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что сегодня состоится заседание Комитета Государственной Думы по культуре в повестке дня закон о музейном фонде и о рекомендациях парламентских слушаний «Музеи будущим поколениям». А нашу программу продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, насколько велико американское бремя военных компаний. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Род-Айленд станет 16-м штатом, признающим однополые союзы. В среду штатные законодатели одобрили законопроект, в котором предусмотрено предоставление партнерам, вступающим в так называемый гражданский союз, тех же прав, что предоставляются людям, находящимся в браке. Защитники прав геев и лесбиянок, впрочем, недовольны тем, что их права все-таки ущемляются там, где они сталкиваются, например, с правами религиозных организаций. Скажем, больницы, финансируемые католиками, протестантами и другими конфессиями, могут не принимать во внимание решение партнера о проведении неотложных медицинских процедур. Сексуальные меньшинства жалуются, что подобные решения подтверждают их статус как граждан второго сорта. Противники закона требуют вынести вопрос об однополых союзах и браках на всеобщий референдум, где, как они надеются, большинство отвергнет легализацию таких союзов. Полеты и посадки в одном из крупнейших аэропортов страны, в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди, были задержаны в среду более чем на полчаса, после того, как руководство аэропорта решило уступить законам природы и уважить право черепах на миграцию. Дело в том, что аэропорт расположен на берегу залива, где черепахи в полагающееся время года откладывают яйца. Территория аэропорта и окрестности являются одним из крупнейших в стране морских заказников. Утром пилоты вылетающих самолетов начали передавать диспетчерам о том, что на взлетной полосе стали появляться рептилии. В течение нескольких минут на полосу выползли десятки черепах, перебирающихся из озера, где они обитают, на песчаный пляж. Их дорога пролегла через бетонную полосу. После получасовой задержки находившимся на взлетной полосе самолетам удалось вылететь. Затем для вылетов была открыта другая полоса. Специалисты говорят, что переход черепах через аэропорт продлится несколько дней. Они ожидают, что несколько сотен рептилий отправятся по зову природы на пляж.
В
В среду новые данные подтвердили желание американцев как можно скорее покончить с военными операциями, которые ведут Соединенные Штаты. Согласно опросу Института Гэллопа, 72% респондентов, необычно большое число, поддерживают планы президента Обамы ухода американских войск из Афганистана. А данные другого нового исследования свидетельствуют, что за военные кампании в Ираке и Афганистане и операции в Пакистане американцам придется платить значительно больше, чем считалось прежде. С подробностями Евгений Аронов.
В исследовании принимали участие антропологи, экономисты, правоведы и политологи. Они ставили перед собой цель наиболее точно определить американские расходы на военные кампании, в которых участвуют Соединенные Штаты, начиная с 2001 года, не доверяя официальным данным. Согласно выкладкам правительственных аналитиков, войны в Афганистане, Ираке и Пакистане обойдутся федеральному бюджету в 1 800 000 000 000 в перспективе до 2021 года. Независимые эксперты считают эту цифру искусственно низкой и утверждают, что уже сегодня Вашингтон затратил на свои войны порядка 2,5 триллионов. Через 10 лет, по их подсчетам, расходы составят 4 триллиона. Наши цифры, в отличие от официальных, говорит член авторского коллектива профессор Нета Крофорд, вбирают в себя текущие и будущие расходы федерального правительства на социально-медицинские услуги ветеранам войн, включая инвалидов, а также финансовую помощь, обещанную США, Афганистану и Ираку на реконструкцию. Одно это увеличивает официальную смету без малого вдвое. Этим, однако, разноречивые выводы сторон не ограничиваются. Соединенные Штаты финансируют эти военные кампании главным образом за счет заемных средств, и только процентные платежи по этим долгам достигли за минувшие 10 лет около 200 миллиардов, не учтенных бюджетным управлением Конгресса. Понятно, что чем дольше продлятся войны, тем больше будет и долг, и тем дороже встанет его обслуживание. Как отмечает Нета Крофорд и ее коллеги, их расчеты не охватывают ни закрытых ассигнований на операции ЦРУ против террористов в Пакистане, ни дополнительных трат на социальные программы, которые наряду с федеральными ведомствами придется нести городам и штатам для обслуживания ветеранов. Общество продолжает платить за свои войны спустя долгое время после того, как отгремят последние выстрелы, подчеркивает профессор Крофорд. Это касается и человеческих жертв, и всех тех альтернатив, которые остались нереализованными из-за того, что средства были направлены на разрушительные, а не созидательные цели. Президент Обама, говоря о причинах свертывания американского военного присутствия в Афганистане, упомянул и финансовые соображения. Администрация и Конгресс обсуждают сейчас варианты сокращения дефицита госбюджета в размере почти 1,5 триллиона долларов. 10% этой суммы приходится на военные компании США.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Зачем бизнесмену идти в путинский общенародный фронт? В программе выступит владелец Национального резервного банка и совладелец «Новой газеты» Александр Лебедев. Ведущий программы Михаил Соколов. А я напомню главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Возможно ли в России возрождение культа личности? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений +7 903 743 2801. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве, номер 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radiodefis.svoboda.ru. Впереди у нас выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Премьер-министр и президент России совершают сегодня поездки по регионам. Россия не возобновила сегодня поставки электроэнергии в Белоруссию, как планировалось ранее. Поставки были приостановлены с 29 июня в связи с задолженностью белорусской стороны. В среду вечером Белоруссия перевела 600 миллионов российских рублей в счет погашения долга. В Дагестане в ночь на четверг убиты боевик и его жена. В Кабардино-Балкарии в среду вечером было обезврежено взрывное устройство мощностью 10 килограммов тротиловом эквиваленте. По сведениям белорусских правозащитников, в среду в Минске были задержаны более 150 участников молчаливой акции протеста и около 10 журналистов. Еще 40 активистов задержаны в других белорусских городах. В Кишиневе 6 человек были задержаны в среду при попытке продать свыше килограмма урана-235, который может быть использован при создании ядерного оружия. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по конкретным механизмам экономии государственных расходов, повышению налогообложения и 5-летнего. многолетней программе приватизации госсобственности. Председатель комиссии Африканского союза Жан Пинг в интервью BBC назвал решение Франции снабжать ливийских повстанцев оружием, сбрасывая его с парашютов, опасным для региона. Французские журналисты, освобожденные накануне из афганского плена, вылетели из Кабула в Париж. Они провели в плену у талибов 18 месяцев. В Японии сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,4. Пострадали 7 человек. Данных о крупных разрушениях нет. Эпицентр находился в префектуре Нагано. В США сформулирована новая стратегия борьбы с терроризмом, сосредоточенная на предотвращении терактов на своей территории. На юге Йемена по меньшей мере 26 солдат правительственных войск погибли в вооруженных столкновениях с исламистами. Были убиты и 17 боевиков.
С новостями вас знакомит Ольга Серебряная. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. 30 июня 1956 года советские граждане впервые прочли в газетах о мерах по преодолению культа личности Сталина. Изжить этот культ до конца ни Хрущеву, ни последующим руководителям страны так и не удалось. Более того, как отмечают социологи, с каждым годом популярность личности Сталина в российском обществе только растет, а культ личности трансформируется под нашу современность. Философ Виктор Арсланов поделился с «Радио Свобода» аристотелевской оценкой понятий терроризма. Ран и культ личности.
Всякая идеология или, так сказать, ложное сознание основано на подмене понятий. Ведь есть очень точное определение тирана, в отличие от монарха у Аристотеля. Но это точное и, на мой взгляд, правильное определение как-то совершенно исчезло по непонятным причинам из современной политологии. Для Аристотеля монарх осуществляет власть одного в пользу всех. А тиран – это власть одного в пользу свою собственную или своей клики. Монарх, конечно, для Аристотеля правильная власть, а тиран – власть неправильная. А вот теперь Сталин. Как выглядит в этой аристотелевской теоретической перспективе? Ведь нельзя сказать, что его власть была властью в пользу его семьи или даже клики. Потому что эту свою клику он периодически вырезал.
Возможно ли в исторической перспективе наследование одного культа личности другим? Можем ли мы говорить о преемственности культа личности, ну, скажем, на примере Северной Кореи? Возможно ли такое в России?
Да, кто был, так сказать, той почвой, на которой вырос сталинизм? Это очень разные люди. Ведь известно, что и совершенно искренним сталинистом был Твардовский. Об этом немало писали. Но и сталинистами могли быть самые последние негодяи. И таких было огромное количество. Мне кажется, что в 91-м году к власти пришли как раз те, которые в прошлом были сталинистами, но относились вовсе не к Твардовскому, не к разряду людей типа Твардовского. А какому разряду? Вот если вспомнить популярный фильм «Берегись автомобиля», то там есть такой эпизодический персонаж, директор пивнушки, который подливает водку в пиво Деточкину и его другу. Такие господа, я имею в виду вот хозяина ресторанчика, пивнушки, они демократы тогда, когда все течет нормально и нет необходимости осуществлять их общую волю какими-то радикальными средствами. Когда же что-то грозит их власти, и возникает необходимость к общей воле и к общей цели, конечно, цели эгоистической, вот тогда слой этих людей порождает тирана, порождает культ. Это основа и фашистских режимов, и это, в общем-то, основа возможного и нашего будущего. Поскольку вот та социальная база, которая породила культ, она не только не изменилась, она стала, на мой взгляд, хуже. Нет людей типа Твардовского, или почти нет. А вот люди, подобные хозяину, содержателю пивнушки, они стали главной опорой нынешней государственности.
Сказал «Радио Свобода» философ Виктор Арсланов. Возможно ли в России возрождение культа личности? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа, 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас, мы ждем. У нас на связи Петр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. За последние 100 лет, ну, примерно, чуть-чуть меньше, вот большевики и КГБшники так изуродовали Россию, что она превратилась в страну эффективных убийств, эффективных насилий и эффективного страха. То есть приобрела структуру банды, а у банды обязательно должен быть главный бандит. Так что это неизбежность. Будьте здоровы.
Благодарю вас. Владимир из Новороссийска у нас на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня культ личности возрожден, только это не личность, а деньги. С тех пор, как Ельцин бросил клич «обогащайтесь кто как можете», значительная часть населения забыла о своей родине, о своем племени, и главным мерилом стали только деньги, готовые топтать даже своих соотечественников. Совсем забыв о своем людском происхождении и превратившись в безродных космополитов.
Это было мнение Владимира из Новороссийска. Владимир из Калининграда. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже считаю, что, в принципе, не только возможен культ личности в России, но он уже есть. Потому что, с одной стороны, человек, Путин считает себя незаменимым, вождем каким-то там представляется. Потом указывают, что нам смотреть, что нам читать. Свободу вообще нету. И, то есть относятся к своим соратникам, которые его поддерживают, гладя их по головке. А те, кто выходит на демонстрации, молчаливые, то он разгоняет их дубинами, палками, там, ОМОНом, спецвойсками и так далее. Посмотрите, Минск сегодня показали. Вот вам, пожалуйста, это тот же самый культ личности. Одинаковые лица, что у белорусского лидера, что у лидера, который находится в Москве. Вот и все. Я только вот единственное ратую. Может быть, как-то когда-нибудь Калининградская область вырвется из этих оков и станет какой-нибудь Прибалтийской республикой. Тогда мы будем жить, я думаю, что в цивилизованном мире.
Это был Владимир из Калининграда, его земляк Александр из Калининградской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Радио «Свобода». Я хочу ответить коротко и ясно. В России все возможно.
Короткий и ясный ответ от Александра из Калининградской области. Звоните 8 800 222 12. Мы ждем ваших звонков. Валерий Аркадьевич Королев, город Королев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Аркадьевич, я вас прошу, сделайте радио чуть-чуть потише, иначе будет сильно фонить.
Да, конечно. Вы знаете, культ личности – это как бы такое понятие, притянутое за уши с древних веков, я серьезно говорю. И в бюрократической среде это, скорее всего, чинопочитание, а культ личности в таком плане, в духовном, нету. Что касается другой среды, не бюрократической, а населения, тут культа личности нет. У них у кого-то есть начальник, вот они с ним, так сказать, и поддерживают определенные трудовые отношения. Вопрос влияния поступков этого начальника на жизнь населения. Здесь вот культ личности ну никак не просматривается, я полагаю, в ближайшей перспективе. Да и раньше этого не было. Здесь был просто обыкновенный страх перед начальником. Спасибо.
Спасибо вам, Валерий Аркадьевич, из города Королева. Напомню еще раз телефон 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный. Звоните, и мы еще пообщаемся. Я прочитаю несколько сообщений, пришедших на нашу почту. Как одно из проявлений нашего менталитета возможен, имеется в виду возрождение культа личности, хотя и в более скрытой форме. Критиков режима и руководства убивают не тройки, а киллеры в подъездах. Илья. Хотелось бы спросить, чем отличается понятие культ личности от понятия мировой жандарм в лице США? На мой взгляд, ничем. Борис. Как известно, в России, если не любят, то ненавидят, это точно. Тот, кто начнет возрождение русской души, влюбит в себя русский народ. Вот тогда, может быть, что-то и будет. Геннадий Георгиевич, Москва. На связи Флюра, Башкирия. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я что хотела сказать по поводу, ну, сравнивать с культом личности в данный момент, вот, да, в данный период истории, мне кажется, не стоит, но в России, как сказал предыдущий товарищ, все возможно. Но мне кажется, возможно, как вот просвещенная Европа когда-то, еще недавно буквально, вот сколько лет назад, выбрала лидером Гитлера, и это был своего рода тоже культ личности. Но здесь культ личности в России может появиться на почве недовольство, ну, скажем, большинства статусного народа или вот в таком плане. Сегодняшняя ситуация, связанная с властью Путина и Медведева, ну, в дальнейшем, мне кажется, опять Путина, вот это уже порождает какой-то определенный тип культа личности, мне кажется. И для этого есть почва, основания. Вот мое мнение.
Это было мнение Флюры из Башкирии. Владимир из Иваново. Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас культ личности практически уже есть. У нас в городе Иваново ткачиха Лапшина лизнула зад Владимира Владимировича и стала депутатом Госдумы. Все делается просто.
Владимир из Иваново рассказал о том, что происходит в этом городе. Еще несколько сообщений. Он уже возрождается у нас на глазах. Культ Путина, спасителя России от распада, национального лидера и так далее, пишет Артем из Москвы. Он уже налицо. Это пишет Геннадий. Сообщение на сайте. Глупая власть думает, что возможно, и все для этого делает, пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Я думаю, невозможно, продолжает Дмитрий, по одной простой причине. Дело в том, что в сталинское время не было связи между возвеличиванием вождя и уровнем жизни, а сейчас есть. Поэтому вешать сейчас лапшу – дело неблагодарное. Ему отвечает Сергей Юрьевич из Украины. Это очень распространенная точка зрения, связывать напрямую материальное благополучие народа и веру в величие вождя. Стало быть, если народ будет жить богато и хорошо, то вы сможете поверить в величие вождя. Сергей Юрьевич не разделяет ту точку зрения, что материальное положение как-то влияет на возрождение или не возрождение культа личности. Сейчас в России уже не до создания никчемных культов, но нынешней неотвратимой и быстро тонущей Великой Руси властям приходится напоследок нещадно драть с возмущающегося народа, возможно, больше, и постоянно держать наготове спасательные шлюпки для успешного отчаливания в последний момент перед трагическим смыканием волн над палубой, пишет Николай Кузнецов из Москвы. Что будет с находящимися в глубоких трюмах обобранными российскими простолюдинами, это их личная трудность. Пряников сладких всегда не хватает на всех, и спасательных шлюпок тоже. Культ главного правителя Кремля и сейчас есть, пишет Евгений 111. Любой маломальский начальник, если он хочет удержаться и уж тем более продвинуться, не обойдется без этого идола. Его фотографии, статьи, высказывания, привычек и прочего выражения рабского подобострастия. А те, которые не делают этого и уж тем паче норовят проявить самостоятельность, останутся без перспективы своего роста по служебной лестнице. Мягко говоря, тех, кто был особо боек, прикрутили к спинам коек, цитирует Евгений Владимира Высоцкого. Культ личности отсутствует, есть культ наличности. В этом сходятся сразу несколько наших слушателей. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, возможно ли в России возрождение культа личности. В Москве без четверти 10. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не возобновила поставки электроэнергии в Белоруссию с 30 июня, как планировалось ранее. В среду вечером белорусская сторона перевела 600 миллионов российских рублей в счет погашения долга. Белорусские правозащитники сообщили о задержании в Минске более 150 участников молчаливой акции протеста и около 10 журналистов. Еще 40 активистов задержаны в других белорусских городах. В Кишиневе 6 человек были задержаны в среду при попытке продать свыше килограмма урана-235, который может быть использован при создании ядерного оружия. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по конкретным механизмам экономии государственных расходов, повышению налогообложения и пятилетней программы приватизации госсобственности. В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4, пострадали 7 человек. Данных о крупных разрушениях нет, эпицентр находился в префектуре Нагано. О валютах. Американский доллар по курсу Центробанка России сегодня стоит 28 рублей 8 копеек, евро 40 рублей 39 копеек. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Сергей Синицкий.
Рост объемов банковских кредитов в экономике России может составить в 2011 и 2012 году по 20-25%, заявил, выступая в Государственной Думе, председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. За первые пять месяцев нынешнего года объем кредитования банками нефинансовых компаний вырос, по данным Банка России, на 6,1%, а накопленный объем кредитов частным лицам на 8,9%. Две крупнейших в России биржи – Московская межбанковская валютная биржа ММВБ и Российская торговая система РТС – подписали соглашение, нацеленное на их объединение, которое по планам может завершиться весной будущего года. ММВБ заручилась согласием пяти крупнейших акционеров РТС – российских инвестиционных компаний и банков – на продажу принадлежащих им 53% акций Российской торговой системы. Теперь к этой сделке могут присоединиться и другие акционеры РТС. В уставном капитале объединенной биржи доля Центрального банка России составит 22%. Потребительские цены в России за неделю с 21 по 27 июня не изменились, а их рост с начала года в целом составил 5%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году накопленная инфляция в стране составила к 27 июня 4,4%. Парламент Греции большинством голосов одобрил вчера проект пятилетней правительственной программы сокращения государственных расходов и повышения налогов, общий объем которой оценивается примерно в 28,5 миллиардов евро. Большая часть вырученных денег должна пойти на сокращение и обслуживание накопленного государственного долга, объем которого превысил 340 миллиардов евро и составляет почти 160% объема ВВП страны. Одобрение этой программы было главным условием предоставление Европейским Союзом и Международным валютным фондом очередной части финансовой помощи Греции на сумму 12 миллиардов евро. Без этих средств Греция уже к середине июля может оказаться на грани дефолта по своим долгам. Сегодня, в четверг, парламенту Греции предстоит голосование по законопроекту о конкретных механизмах предстоящих экономии госрасходов и повышения налогов, а также по пятилетней программе приватизации госсобственности, которая по планам должна принести казне еще 50 миллиардов евро.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас обзор прессы. Снова рядом со мной в студии моя коллега Динара Седикова. Динара, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Давайте поподробнее о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах.
Ну, конечно же, главное место в сегодняшней прессе занимает бюджетное послание президента. Газета «Коммерсант» открывает номер статьей о том, что Медведев выразил неудовольствие премьеру и министру финансов. Называется эта статья «Бюджетное послание известно кому». Президент обострил ситуацию вокруг бюджета, представив свое послание на 2012-2014 годы. Решение главного вопроса, как и кто будет компенсировать снижение соцплатежей, президент опять перебросил в Белый дом. Тот уже объявил, что частично оплатит налоговые послабления крупный бизнес. Дмитрий Медведев в устной версии послания был критичен к Владимиру Путину, а в письменной к министру финансов Алексею Кудрину, пишет «Коммерсант». От последнего послание требует вступить в конфликт со всем остальным правительством уже летом 2011 года. Теоретически бюджетное послание президента должно ответить на главный конфликтный вопрос бюджета на ближайшие два года. Где взять деньги на покрытие дефицита пенсионного фонда, который растет из-за принятия Медведевым решения снизить ставки страховых взносов с действующих 34 до 30%. Владимир Путин признал, что Белый дом решения не имеет. Как пишет «Коммерсант», в правительстве было решено представить Медведеву, как инициатору налоговых поблажек, выбор нескольких вариантов, которые он и должен был зафиксировать в послании. Этого вчера и не произошло. Президент представил премьер-министру и правительству письменную версию послания, зачитав из него выдержки, сопроводив их минимальным, но содержательным комментарием, из которого следует: в ловушку Белого дома Кремль не пойдет. Будут снижены ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Это все, что указано на этот счет в бумажной версии послания. Помощник президента Аркадий Дворкович по итогам совещания пояснил: бюджетное послание не готовилось как предвыборное. Его приоритеты не зависят от итогов президентских выборов в 2012 году. И сам Владимир Путин по по словам Дворковича, после речи Медведева подчеркнул, что все пункты послания должны быть безусловно выполнены. Кроме того, по словам помощника главы государства, администрация президента не ставила себе целью совершать революцию бюджетным посланием и лишь расставила в нем акценты и решения по отдельным вопросам. Акценты особенно хорошо видны при сопоставлении речи Медведева и письменного текста послания, пишет Коммерсант. Речь была заметно мягче текста, а ремарки главы государства касались преимущественно Владимира Путина, который по итогам совещания комментировать происходящее не стал. Устной критики президента удостоились нежелания Путина фиксировать в бюджетном кодексе ответственность за нарушение бюджетного законодательства, июньский компромисс по налогам «Газпрома», внутриправительственная полемика по приватизации госкомпаний. По последнему вопросу Медведев впервые официально зафиксировал свою позицию. В приватизируемых госкомпаниях доля государственного участия должна быть снижена до уровня ниже контрольного или вообще вплоть до отказа от такого участия. И, наконец, пишет Коммерсант, Дмитрий Медведев попытался решить за премьера несколько ключевых конфликтов внутри Белого дома. Их Владимир Путин обходил много месяцев. Так, президент потребовал с 2015 года формально ограничить объем дефицита федерального бюджета и использование нефтегазовых доходов. Подробнее можно прочитать в газете «Коммерсант». Другая тема – отказ от всеобщих выборов мэров, которых подпирают сити-менеджеры, ставят под угрозу местное самоуправление, пишет газета «Новые известия». Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить предложение о перераспределении полномочий между федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Президент отметил, что централизация полномочий не может продолжаться бесконечно. В какой-то период нужно было закрутить гайки, но перекручивать систему тоже нельзя. Вразрез этой реформы идет широкомасштабная кампания по изменению порядка формирования исполнительных органов власти во многих городах. В их уставах прописываются поправки, которые позволяют избирать мэра из числа депутатов местной думы как главу законодательной власти и назначать так называемого сити-менеджера для исполнения большинства хозяйственных функций. Эксперты сходятся во мнении, что эта система выстраивается, чтобы укрепить властную вертикаль и ослабить местное самоуправление. Вот несколько примеров приводят газеты «Новое известие». Пару месяцев назад, после долгих очень бурных обсуждений в Волгограде, ввели новую модель управления городом. Ключевой фигурой в нем стал как раз-таки сити-менеджер. Далеко не всем горожанам это понравилось. Прямо перед зданием, где проходили слушания по изменениям в устав Волгограда, состоялся митинг с лозунгами «Сити-менеджмент – геноцид Конституции, власть народу, а не менеджерам». В Удмуртии еще в апреле планировали провести референдум за прямые выборы мэров. Однако Ижевская дума подобной инициативой не вдохновилась, и референдум оказался вне закона. Представители инициативной группы обжаловали решение местных законодателей в суде, но отказ проведения референдумов был признан законным. В Воткинске и Глазове решение еще не вынесено, но в вердикте сомневаться не приходится. Главный аргумент сторонников перехода к системе городских думвиратов звучит так. «Сити-менеджер работает по контракту в интересах горожан». И если не справляется со своими обязанностями, его можно вежливо попросить освободить должность. Однако на деле этот принцип не работает, пишет газета «Новое известие». Сити-менеджер назначается представителями власти и от нее же зависим.
Благодарю, Динара. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Динара Седикова. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». У здания Московской областной архитектуры в эти минуты проходит очередной пикет жителей городов Королев, Балашиха, Красногорск и других городов Подмосковья против градостроительной политики в Московской области. У нас на связи одна из организаторов этого пикета, активист партии «Яблоко» Маргарита Суханова. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите нам, что происходит сейчас вокруг вас?
Мы сейчас находимся в Столешниковом переулке, дом 7, около здания главмосархитектуры, где заседает межведомственная комиссия Московской области по градостроительству. К нам в партию «Яблоко» обращаются жители из многих городов Подмосковья. В Подмосковье сейчас просто вакханалия точечной застройки и вырубки парков, лесов, разнообразных исторических зон. Здесь сейчас присутствуют представители разных городов Подмосковья. В частности, в Королеве 4 июля пройдут слушания по генплану. И разные инициативные группы объединились, чтобы отклонить совершенно преступный антинародный генплан города. Мы принесли письмо в главмосархитектуру от жителей, подписанное 2700 подписями. Требованием отклонить антинародный генплан. Я вам просто приведу один из примеров, что содержится в этом генплане. Например, там планируется построить дорогу, соединяющую Ярославское и Щелковское шоссе через территорию Лосиного острова и по санитарной зоне водоканала, который снабжает водой Москву. Эта дорога сделает наш город транзитным, и этот проект, он идет вразрез вообще со всеми мыслями и санитарными, и лесоохранными, и просто представлениями о рациональности. И жители города готовятся к этим публичным слушаниям как к бою. А партия «Яблоко» их поддерживает и помогает. Вообще, представители разных городов Подмосковья у нас ведут борьбу с точной застройкой. Вот, в частности, в Клину уже полгода пикетируют администрацию и Мособлдуму представители партии «Яблоко». Потому что на основании проверки счетной палаты Клинский район признан рекордсменом в 2010 году по нарушениям и коррупции. И тем не менее, никаких административных мер не принято, и все люди, которые эти нарушения сделали, остаются на своих постах.
Маргарита, поэтому... Маргарита, простите, что вас перебиваю, скажите, а какие-то политические требования вы выдвигаете сегодня?
Да, мы выдвигаем политическое требование. Дело в том, что это системная проблема, точечная застройка и вырубка лесов. С этой проблемой удалось справиться партии «Яблоко» в Москве Сергею Сергеевичу Митрохину, когда он был депутатом Мосгордумы, был проведен специальный закон. И теперь мы боремся с этой проблемой в Подмосковье. А наше политическое требование – это Громова в отставку. И мы начали движение «Громову нет». Мы проводим с такими лозунгами митинги у Мособлдумы. И мы считаем, что мы добьемся своего, мы спасем леса Подмосковья, мы сохраним нашу среднерусскую подмосковную страну, пригодной для жизни, красивой, любимой нами, такая, какая она есть, а не застроенной многоэтажками и закатанной в асфальт.
Спасибо, Маргарита. Маргарита Суханова, активист партии «Яблоко», организатор пикета жителей подмосковных городов против точечной застройки, в эфире «Радио Свобода» рассказала о ходе этого пикета. Через час в Доме правительства Московской области начнется пресс-конференция губернатора Московской области Бориса Громова. На ней также будут затронуты и те вопросы и требования, которые сегодня были озвучены пикетчиками. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Новый виток энергетической и информационной войны между Москвой и Минском обсуждают депутаты Госдумы Константин Затулин и Анатолий Локоть и лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько. Ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Павел Куравский, обозреватель прессы Динара Седдикова, журналист Ольга Серебряная и продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не придем в парламент до тех пор, пока не услышим предложение.
Страны Белоруссии в эту зону попадают...
Ранее бойкотировать новый парламент решили парламентарии от Прокурской
партии. Я понимаю, что это огромная ответственность работать в Совете Федерации.
На жизнь Беларуси это не отразится. Беларусь заместит электроэнергию, которую они получают в России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».